Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Чудеса в пустыне». Переходим к третьему пункту, который гласит «Путь к истинному утешению». Главным текстом для данной темы возьмем текст из книги «Исход», глава 15, стихи с 22 по 27. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды, пришли в Меру, и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мера. И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его, и сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой. И пришли в Элим. Там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах. Мера — это горькая вода. В другой проповеди я уже касался Меры, этой горькой воды, и Элима, следующей остановки Израиля в пустыне после Меры, но рассматривал их больше с точки зрения символики, с точки зрения пророчества, что указывает на будущее Израиля. Коротко напомню, что в горькой воде Меры мы символично видим закон, который Господь Иисус дал своему народу Израилю у Хорива. Поэтому в нашем главном тексте читаем: «Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его». На основании этого возникает самый главный вопрос в данной теме. Для чего Господь испытывал свой народ? На примере нескольких мест Писания Святой Дух желает ответить на наш вопрос. Господь Иисус дал своему народу закон, чтобы показать ему, что он грешен, ибо закон выявляет грех. Если бы не было правил уличного или дорожного движения, то при возникновении аварий невозможно было бы точно определить виновника аварии. Точно так, при отсутствии закона израильтяне не видели своего грешного состояния. А для чего Господь Иисус желает своему народу показать, что он грешен? Потому что он желает спасать его по благодати. Ниже мы это символично увидим. В послании Галатам, глава 3, стих 19, Писание отвечает на вопрос – для чего дан закон? Для чего же закон? Он дан, между прочим, по причине преступлений до времени пришествия семени, то есть Иисуса, к которому относится обетование, и преподан через ангелов, рукою посредника. Поэтому в послании Галатам, глава 3, стихи 23 и 24, апостол Павел дает нам по этому вопросу очень важное сообщение. «А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». Знание этих истин для нас, детей Божьих, чрезвычайно важно и не оставляет места для спекуляции в отношении значения закона. Ввиду чрезвычайной важности этого вопроса, Павел пишет об этом также и римлянам. Читаю из послания римлянам в главе 5 стихи 20 и 21. «Закон же пришел, между прочим, для выявления греха, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Но как во времена апостолов, так и сегодня существует много верующих, к примеру, как адвентисты седьмого дня, которые пытаются соблюдать из закона три вещи. Соблюдать субботу, не есть свинину и жертвовать от своего дохода десятину, хотя на это никто не способен. Поэтому апостол Павел продолжает в послании Галатам в главе 3, стихи 10 и 11. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою, то есть под проклятием, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А закон никто не мог и не может исполнять, кроме Иисуса, который его дал». Стих 11. «А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет». О своем отношении к закону Павел сообщает нам в послании Галатам 2, стих 21. «Не отвергаю благодати Божьей, а если законом оправдание, то Христос напрасно умер». В послании Галатам, глава 3, стих 24, апостол Павел подводит нам ясный и однозначный итог о том, для чего Господь Иисус дал своему народу Израилю закон. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. А во втором послании к Коринфянам, глава 3, стих 6, Павел открывает всем детям Божьим важность быть служителем Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква закона убивает, а дух животворит. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Мера – это горькая вода. В стихе 22 нашего главного текста мы читали, что Израиль пришел от Черного моря, от места победы и пробуждения. Там Господь Иисус утопил всех воинов фараона. Там враг был отражен. Господь Иисус показал своему народу в этом чуде свою великую силу. Поэтому народ благодарил своего Бога, народ поверил Господу Иисусу и воспевает Ему, как читаем в книге Исход, глава 14, стих 31. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его». Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили. А также в книге Исход, глава 15, стихи 20 по 22. «И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам пред ними: пойте Господу, ибо высоко превознесся он, коня и всадника его ввергнул в море. И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур». Там, при переходе Черного моря, мы видим место радости, пробуждения, ликования, песнопения, радости в Господе. А затем они вступили в пустыню Сур. Этот факт предъявлял, конечно, к Израилю повышенные требования. мощное пробуждение, а затем движение к пустыне Сур. 3 дня они шли по пустыне Сур и не находили воды. Одно испытание следует за другим, поэтому начинает угрожать кризис. Они пришли в Меру и думали, что нашли, наконец, воду. Но они не могли пить воду в Мере, потому что она была очень горькая. Поэтому это место назвали Мерой. В имени Мера находится горечь, потому что при попытке утолить жажду этой водой уста сжимаются. Пить было невозможно, потому что вода была очень горькая. После предыдущих испытаний теперь еще и это испытание. Поэтому народ начал роптать. Дорогие братья и сестры, как мы ведем себя и чувствуем, если воспоминания былого пробуждения совершенно поблекнут, сотрутся, если в пустыне мира сего следует горькая вода? Имеете ли вы в вашей жизни веры такой опыт? Здоровье резко ухудшается, препятствия, помехи, всевозможные ограничения означают для нас постоянно натянутый тормоз при хождении в борьбе в этом мире. Невыносимая жара, пустыни и горькая вода, которые мы испытываем в общении с нашими ближними. Человек испытывает страдания как в браке, так и в одиночестве. Как часто вместо ожидаемого супружеского счастья проявляет себя вдруг неожиданное несчастье. Горькая вода, страдания в семье, если из славного белокурого сына получился капризный сын. Из милой маленькой девочки получилась заблуждающаяся дочь, которая приносит своим родителям только душевные страдания и скорбь. Пустыня и горькая вода в области работы и профессии, страх на рабочем месте, письма об увольнении. И если ко всему стрессу и напряжению жизни вдруг приходит еще тяжелое заболевание или несчастный случай, который люди называют ударами судьбы, и кто из нас не знает о том, что и в мирных странах Господь Иисус может ввести нас в испытание через национальные катастрофы. И вот израильтяне пришли в Меру. Вода была очень горькая, поэтому это место назвали Мерой. Мы не станем дальше подробно распространяться обо всех этих вещах. Мы все знаем, что приносит с собой жизнь. Возможно, что некоторые из нас находятся сейчас в таком мероиспытании. И что мы в таком случае делаем? Ропщим мы? Пытаемся мы по-человечески найти какой-нибудь ответ? Это первое, что нужно сделать. В таком случае нам помогут найти человеческие ответы учителям морали, философы, основатели религии человечества. Выражая это обобщенно, можно сказать, в человеческой серии опытов существуют принципиально 2 варианта, с которыми апостол Павел имел одновременно дело уже тогда в Европе. Коротко обратимся к Деяниям апостолов, глава 17, где находим человеческий ответ на вопрос горечи и страданий в жизни. Читаю из книги «Деяния апостолов», глава 17, стих 18. «Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, то есть с апостолом. В то время существовали 2 философские школы, которые характеризуются классической стариной. К философам этих 2 школ относится эпикурей, который 27 лет до Христа умер. Он пишет: «Правильное познание, что смерть для нас ничего не значит, дает нам возможность наслаждаться смертной жизнью». Это правильное познание, как он его называет, что смерть для нас ничего не значит, не прибавит к данному существованию еще одно бесконечное существование. И таким образом это бесконечное существование удаляет тоску в отношении бессмертности. В этом мы видим упрощенное высказывание того, о чем читаем в первом послании к Коринфянам в главе 15, стих 32. «По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем». Наслаждение смертной жизнью, веселая поверхностность, пошлые остроты в то время, когда человеку очень плохо, и тем более в ограниченном положении искать это наслаждение, бегством в алкоголизм и жажду удовольствия в наркомании. Стоики представляли другую линию. Одни придерживались поверхностного наслаждения жизнью, а другие – к железному эгоизму. Эпикурей был философ для более изнеженных греков того времени. Самым известным и ставшим знаменитым во всей истории был Сенека, воспитатель императора Нерона в Риме. Сенека был современником Сына Человеческого, Иисуса Христа. Сенека пишет: «Все нужно мужественно и стойко переносить. Давно определено, над чем ты должен радоваться, над чем ты должен плакать. Итак, почему мы возмущаемся? Пусть природа использует ваши тела, как она желает. Радостно и смело мы будем готовы для всего, что должно принадлежать доброму человеку – представлять себя судьбе». Конец цитаты. Это является воинским идеалом твердого, смелого мужчины. Это соответствовало римлянам того времени, которые носили воинский отпечаток. Стоицизм был в древней Японии тоже идеалом. И что же мы выбираем? Одни выбирают поверхностное наслаждение жизнью, другие – железную воинскую самодисциплину. Является ли это ответом на вопрос страдания? Можем ли мы посредством таких упражнений побеждать горечи жизни? Нет, это не является ответом на этот вопрос. Если бы это было ответом, то наши психиатрические больницы не были бы постоянно переполнены страдающими людьми. Если бы на этот вопрос имелся ответ, то Греция, начиная с посещения апостола Павла Афин, стала бы здоровей. Но это не так, это мы знаем. Поэтому мы лучше отвернемся теперь от человеческих поисков на этот вопрос. Слово Божье дает нам по этому вопросу указание. Все верующие, серьезно и постоянно занимающиеся исследованием Библии, находят в ней ответы на все вопросы жизни. Поэтому такие верующие говорят: «Как это хорошо, что при нашем хождении в пустыне мира сего Господь Иисус допускает встречу с горькой водой меры, чтобы то, во что до этого мы так поверхностно верили, более глубоко исследовали, чтобы мы основательнее себя спросили, что практически означает то, во что я до этого верил». «И возроптал народ на Моисея, говоря: что нам пить?» Исход 15:24. «Что нам?» На этом заканчиваются человеческие попытки найти ответ. На этом вопросительном знаке в конце исход 15:24 все приходят к затишью. Философы и учителя морали, основатели религий и приветливые соседи, которые, как друзья Иова тогда, имеют благие намерения, а нас своей моралью еще больше лишают мужества. Но Слово Божье идет дальше. Моисей возопил Господу: «Ах так, значит, Бог еще здесь. Я не думаю, что Моисей с мощной уверенностью веры сформулировал к Богу полномочную молитву. Моисей просто возопил. В этом мы видим отчаяние, полное жалобы. В этом мы видим выражение абсолютной беспомощности. Да, и мы также кричим и вопим, но большая разница гласит в том, что Моисей возопил Господу. В каком направлении идет жалоба? Наши жалобы идут в направлении отношений, в направлении влияния окружающей среды, в направлении несправедливости в нашей системе. Поэтому нашу систему следовало бы революционно изменить. Будет ли после этого лучше? Моисей возопил в направлении Господа, а Господь стал сразу активным. Господь показал Моисею. Господь Иисус желает всем вам и мне показать в пустыне мира сего, на побережье горькой воды. Но для этого мы должны дать Ему возможность. Все же, как много верующих вопиют, но не к Господу Иисусу. Они хотели бы получить ответ на то и на другое, но из-за сплошных возбуждений и суеты они мешают Господу Иисусу в том, чтобы Он мог дать им ответ. Врач ничего не может сделать до тех пор, пока, наконец, пациент не успокоится. Но до тех пор, пока пациент будет пытаться объяснить врачу, что он немедленно должен делать, до тех пор, пока пациент дрожащую руку протягивает к шприцу и так далее, то какой же врач будет что-то предпринимать? Прежде всего, следует успокоиться и замолчать. Здесь, в пустыне, мы видим жалобы, вопли к Господу Иисусу, и на основании того, что здесь происходит, ожидаем, что Господь Иисус должен что-то сделать. Первый пункт. То, что Господь Иисус не дает нам в Своем Слове, является последним ответом для нашей любознательности. Повторяю, то, что Господь Иисус не дает нам в Своем Слове, является последним ответом для нашей любознательности, для нашего любопытства, для нашего земного масштаба разума. Библия никогда не дает рецепта для объяснения проблем страданий. Поэтому с самого начала нам следует отказаться от желания получить от Господа Иисуса философские объяснения на вопросы жизни. Таким образом, Он не ответит нам на наши вопросы. Приведу по этому поводу высказывание одного Божьего мужа Германии по имени Лампатер. Ответа, который удовлетворил бы любознательность, наше благоразумие, не существует. Единственный, который мог бы дать этот ответ, является живой Бог. Но тот, кто желает привлечь его к ответственности, обращается не по адресу. Конец цитаты. Об этом Святой Дух сообщает нам в послании Римлянам, глава 9, стих 20. «А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал?» Этот стих звучит немного жестко, почти резко, но это, тем не менее, не так, потому что это сказано в любви. Посредством этого стиха 20 Святой Дух указывает нам, людям, на наши границы. Мудрый отец и умная мать вынуждены иногда своему ребенку сказать: «Смотри, сынок или доченька, сейчас я не могу тебе это объяснить». При воспитании эти границы сегодня часто нарушают. Малому ребенку самым подробным образом объясняют вещи так называемого просвещения, в результате чего душа ребенка терпит повреждение. Бог знает, почему Он не может нам доверять тот или иной рецепт. Поэтому, о человек, не спорь с Богом. Если мы привлечем Бога на скамью подсудимых, тогда он откажется отвечать на наш вопрос. Тогда мы сами заблокируем его помощь. Он не нуждается в том, чтобы перед нами оправдываться. Он есть Бог, поэтому самым разумным для нас является не роптать, не привлекать Бога к отчету. Почему, Господь? И по какой причине, Господь? И что должен я, Боже, если ты? Интересен тот факт, что мирские люди не аргументируют таким образом. Ведь они вообще не знают Бога, поэтому они и не спорят с Ним. Но именно в этом находится проблема верующих. Так как верующие знают своего Бога, то они немедленно привлекают Бога к ответу, если Он не желает так, как они хотят, если Он не идет у них на поводу. В этом заключается борьба верующих с Богом. Этот ропот верующих перед Богом и тот факт, что они вечно ломают головы перед Богом. К чему это приводит и как я должен себя вести, как я должен реагировать? Первое. Я не стану роптать, хотя я имею некоторые вопросы, но я не стану ломать голову. Дорогой Господь Иисус, я хотел в некоторых вопросах иметь больше свету, но ты управляешь. А я принципиально и с самого начала не стану возмущаться и протестовать против твоего водительства. Это является первой установкой. Находимся ли мы в этой установке, в умении довольствоваться немногим, в смирении перед Господом Иисусом? Тогда Он может нам говорить. В противном случае Он должен молчать. Ведь не зря Святой Дух дает нам по этому вопросу такой прекрасный пример в первом послании Тимофею 6, стих 6. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Быть довольным – это великое приобретение. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.